Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш цикл передач, и сегодня я предлагаю вам встречу с нашим постоянным автором. И когда-то он был и сотрудником радио «Радонеж», с отцом диаконом Дмитрием Клыковым, старшим научным сотрудником музея имени Андрея Рублева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, рад вас приветствовать. Сегодняшний наш рассказ посвящен святителю Алексею, митрополиту Московскому, этому особенному святому, этому дивному святому, который делал очень много для русской земли, для Москвы. Самое известное, конечно, что с ним связано, то, что он воспитал нашего великого князя Дмитрия Донского.
Но ведь он тоже сыграл огромнейшую роль для того места, где расположен музей.
Да, особая роль святителя Алексея в создании Спаса Андроникова монастыря. И в нашем повествовании обязательно коснемся этого вопроса. Ну, а для начала, наверное, мы должны понять, в какое время он жил, каково его житие, для того, чтобы потом мы смогли услышать о его иконографии и посвятить это время молитвенному соприкосновению с этим святым. Святитель Алексий родился либо в самом конце XIII века, либо в самом начале XIV века. Происходил он из рода черниговских бояр Бяконтов, уже к тому времени переселившихся в Москву. Его детство было связано, конечно, наверное, с таким воспитанием особым, с научением. Но от ранней юности сохранилось очень важное свидетельство о том, что он получил особое откровение и благословение стать ловцом человеков. Происходило это где-то, видимо, в Подмосковье или в пределах Москвы, которая тогда была еще не очень большой, и он ловил птиц. Были поставлены сети или силки. Он заснул, находясь вот за таким не очень быстрым занятием, и ему был голос во сне, а звали его к тому времени, согласно церковному преданию, церковному житию, Елеферий, хотя встречается и упоминание о том, что он носил имя Симеон. Во сне он услышал голос, предсказавший, что он будет ловцом человеков. Вот знаменитой иконе, которая находится ныне в Третьяковской галерее, митрополит Алексий в житии, где подробно показана его жизнь. Икона эта написана для Московского Успенского собора знаменитым мастером Дионисием. Там есть вот эта сцена в верхней части иконы, и там приводится в клейме надпись даже «От Господа быть глаз глаголище Алексия, по что в суе труждающийся, се сотворю тебя ловца человеком». Вот что интересно, что такое призвание, фактически апостольское, святителя Алексия, конечно же, для русской земли. Ну и мы сразу можем вспомнить, что святители – это же ведь преемники апостолов. Апостолы ставили святителей, и вот это преемство при рукоположении, насколько оно важно и насколько оно действительно связывает нас вот этой линией с апостолами и, соответственно, с Христом. Потому что избрал апостолов Христос, а апостолы уже возлагали руки на достойнейших, значит, братьев, которые становились епископами. Вот эта линия, она сохраняется, преемство сохраняется до наших дней. Надо сказать, что митрополит Алексий был связан, конечно, с семьей преподобного Сергия Радонежского. Например, со старшим братом он проходил монашеский подвиг в Богоявленском монастыре в Загородье, совсем рядом с Кремлем. Нынешний Богоявленский храм на Никольской улице. Даже они пели вместе на клиросе. В это время был митрополит Феогност, который видимо, привез с собой представителей греческой церкви, на которых он опирался, но в какой-то момент он увидел, что есть люди достойные и среди русских. Например, Стефана, брата преподобного Сергия Радонежского, он возвел в игуменское достоинство в Богоявленском монастыре. А будущего святителя Алексия он взял к себе в качестве помощника по судебным делам, что говорит о его большом образовании и знании греческого языка, и умении решать какие-то сложные вопросы, связанные с судом, даже с церковным судом. А опять же мы вспомним, что митрополит Петр исходатайствовал возможность решения не только гражданских дел, связанных с вотчинами церковными и с людьми, которые жили на этих землях, но даже уголовные дела. То есть это было особое и сложное дело, которое, видимо, святитель Алексий сотворил с великим смирением, кротостью и очень разумно. И так произошло, что митрополит Феогност возводит через какое-то время нашего или игумена, или архимандрита даже в степень епископа града Владимира. Кафедра епископская перешла в Москву, наименование митрополитов сохраняется киевские и всея Руси к этому времени, но кафедра Владимирская – это великокняжеская кафедра. И поставление на эту кафедру епископом святителя Алексия говорит тоже об очень особых свойствах епископа Алексия. Он не стал каким-то викарным, условно говоря, епископом, а сразу возводится на великокняжескую кафедру. В марте 1353 года умирает митрополит Феогност, и возникает вопрос о замещении кафедры. Но дело в том, что тут было обоюдное согласие, потому что и великий князь видел преемников святителя Алексии, митрополита Феогноста, и сам митрополит Феогност до своей смерти написал, условно говоря, завещание, где он, вопреки каноническим постановлениям, указывает на преемство. Преемства, конечно, не могло быть никакого, потому что это не личная кафедра митрополита Феогноста, а он поставлен патриархом Константинопольским на русскую кафедру, которая к тому времени является одной из митрополий Константинопольского патриархата. Однако, видимо, была определенная самостоятельность русских митрополитов, и наша церковь, она ходила в союз патриархата Константинопольского, но все-таки светский возглавитель был независим. Поэтому определенная свобода, конечно, здесь была. И вот он удивительным образом указывает на преемство в лице святителя Алексия. Но все равно нареченность – это одно состояние, нареченный митрополит московский, а другое – это благословение возведения достоинства митрополита патриархом Константинопольским. И вот здесь, вот, наверное, для нас начинается такая особая совершенно история, которая связывается с тем, что в это время патриархом был знаменитый Филофей Кокинос, ученик святителя Григория Паламы, и митрополит, нареченный Алексий, должен с ним встретиться в Константинополе. Ну и, конечно, опять же, мы можем сказать, что это очень большая поездка, очень небыстрая, приблизительно занимающая 3 или 4 месяца неспешного пути. Приход в Константинополь такой неспешный, он, видимо, был связан с тем, что там тоже необходимо было находиться какое-то значительное время, с тем, чтобы воспринять и богослужебную традицию, и познакомиться со святынями, значит, завести полезные связи, посетить какие-то святыни, которые находятся вне Константинополя, которых довольно много в окружении особого города, быть на службах с патриархом, познать какие-то не только церковные, но и политические интересы Византии. И все это требует неспешного времени. Важно отметить, что это время, которое активно связано с решением вопросов о природе божественных энергий, о природе божественного света, о фаворском свете. Ну, нам источники греческие говорят, что в Константинополе или в Салониках на базаре женщины спорили об этих вопросах, о природе божественного света. То есть степень остроты вопроса стояла настолько высоко, что даже женщины, которые занимаются бытовыми какими-то вопросами, идут на рынок покупать овощи, фрукты и другую еду, они обсуждают такие тонкие богословские вопросы. То есть общество византийское было погружено в решение этих вопросов, доходило до бытового уровня. И, несомненно, пройти мимо этих вопросов митрополит Алексей никак не мог. Но тем более, что мы знаем, что он знал и греческий язык, и долгое время в Чудовом монастыре сохранялось Евангелие, переведенное с греческого языка митрополитом Алексием, а перевод любого текста, а уж особенно евангельского, это не просто такой технический или механический перевод, а это богословие, это богословствование. Ты задумываешься над каждым словом, как его точно передать. Вот поэтому он был глубоко образованным богословом. Но и давайте представим себе, сколько времени требуется для перевода всего Евангелия с греческого на церковнославянский. Это, видимо, тоже значительное время. И имеются сведения, которые показывают нам, что это делалось в Константинополе. То есть, значит, мы, условно говоря, можем взять за период пребывания в Константинополе не меньше года. Какие же важные святыни находятся рядом с Константинополем? Ну, вот, опять же, мы не можем пройти мимо того, что рядом находится святая гора Афон, средоточение и опыта монашеской жизни, и огромные, ценнейшие библиотеки богословской литературы и практика святых отцов, находящихся в это время. И вот тут очень важно связать время пребывания митрополита Алексия в Константинополе с временем жизни святителя Григория Палама. Была ли личная встреча или нет, это очень сложно сказать, и мы можем только гадать об этом и даже в большей степени думать о том, что такой встречи, возможно, и не было. Но хочется не исключать такой вариант, конечно. Кончина святителя Григория Палама пришлась на 1359 год. В 1354, возможно, 1355 году находился святитель Алексей в Константинополе и, возможно, ездил на Афон. И, конечно, это очень важно с точки зрения, что митрополит Алексий везет на Русь, в Москву, не только те дары, которые ему дает патриарх Филофей в виде иконы Спаса Нерукотворного, что имеет огромное и особое значение для нас, но и весь опыт познания этих богословских истин, мистики понимания вопроса о природе божественных энергий. Для наших слушателей, для многих, я думаю, это все известно, но все-таки попытаюсь так образно представить себе, о чем и шла речь. О том, что в чем цель человеческой жизни, вот как Серафим Саровский говорит, да, стяжание благодати Святаго Духа, или стяжание Святаго Духа, непосредственно соединение с Божеством. И вот соединение с Божеством, которое мы понимаем как некоторое абсолютное совершенство, превосходящее все мысленное и немысленное, который является творцом бытия, но находится за пределами этого бытия. Он не связывается с этим бытием, он сверхбытиен, как мы знаем, как это говорим. А человек сотворен Богом, и он любимое творение. И как соединиться с Божеством? Ну, отдельно, конечно, мы все понимаем, что существенное соединение – это причастие божественное, но помимо этого. И вот эти божественные энергии, которые пронизают всю Вселенную вокруг нас, потому что Бог не ограничен ничем, его присутствие везде и одномоментно, и сразу, и вот как бы нам кажется, должно быть легко соединиться с ними, но требуются какие-то усилия, да? Требуется это внутреннее усилие, молчание, тишина, из которых открывается этот свет. Как мы знаем по опыту большого числа подвижников, которые это видели, и особенно по преподобному Сергию нашему Радонежскому. И вот такая аналогия, насколько, надеюсь, она будет более-менее приемлема, потому что об этом сложно все-таки говорить. Но вот есть солнце. Мы соединиться с солнцем никак не можем, потому что мы сгорим. Его сказать, энергия, она превосходит все с нашей точки зрения, с материальной точки зрения. Но у Солнца есть луч, этот луч светит, он дает свет и греет. Все живое тянется к Солнцу. Без Солнца жизни невозможно. Все расцветает на Солнце. И понятно, что луч Солнца существует только при Солнце. Связаны ли мы с Солнцем через луч? Конечно, связаны. Но вот такая вот некоторая опосредованная связь, ну вот в этом есть некоторые тонкости, конечно. Так вот, это учение к нам приходит. Принято считать, что это учение принес митрополит Киприан, следующий митрополит, и это совершенно верно, он был уже, прошло некоторое время, он был углублен в этот вопрос, и он привез литературу, скорее всего. Но первым, кто привез эти важные богословские учения на Русь, это был митрополит Алексий. И что очень интересно, что, конечно, вот, видимо, была взаимосвязь, потому что патриарх Филофей спрашивает о русской церкви митрополита Алексия, что у нас на Руси происходит, что примечательного в русской церкви. Наверное, о многом можно рассказать, о подвижниках наших, о старых и новых и того времени, каких-то строительстве монастырей, о каких-то храмах отдельных, наверное. Но это время, все-таки время преподобного Сергия, и самый яркий рассказ, может быть, о нем, конечно же. И митрополит Алексий, говоря о преподобном Сергии, подчеркивает его особенность, его монашеского жития, о том, что он ушел в пустыню, о том, что соответствует или соотносится с традицией сихазма. Вот, я думаю, что это патриарха Филофея очень заинтересовало, и около 1356 года, а возможно, прямо именно с моментом возвращения митрополита Алексия в Москву, послы патриарха Филофея приносят преподобному Сергию Золотой Крест, параман и схиму. И устав, видимо, предлагается перейти к иновинному житию, общежитию, более высокой степени монашеской жизни, и более сложной, конечно. И вот, поскольку это происходит около этого времени, то, видимо, тоже можно говорить о том, что это было связано с митрополитом Алексием. И, возможно, послы даже эти были вместе, плыли с ним в Москву. Но это мы говорим о таких важных существенных моментах, но для Москвы и для Спаса Андроникова монастыря самым существенным моментом является то, что, видимо, патриарх подарил, как и любому другому митрополиту, мы знаем, что митрополиту Петру было подарено облачение, сакос для богослужения, а митрополиту Алексию была подарена икона Спаса Нерукотворного небольшого размера, ну, как минимум, первой половины XIV века, видимо, ну, а может быть, еще более древней, потому что Спас Нерукотворный, который находился в Константинополе с середины X века, вернее, с 944 года по 1204 год, связан с моментом IV крестового похода и захватом Константинополя крестоносцами, которые разграбили Константинополь, вот тогда есть сведения о не просто пропаже, а о гибели Спаса Нерукотворного в волнах Эгейского или Адриатического морей, когда его вывозили с другими святынями на запад. И вот, значит, к этому моменту происходит гибель начала XIII века, а списки-то все-таки, наверное, существовали, потому что традиция делать списки с великих святынь, она идет, так сказать, с очень раннего времени. И вот либо это достаточно древний образ, либо все-таки ближе к времени митрополита Алексия, но тем не менее это образ, который он подарен, и он везет его с собой из Константинополя на Русь в Москву. И вот здесь вот есть разномнение, потому что митрополит Алексий дважды побывал в Константинополе, это считается 1354 год и 1356 год. Вторая поездка связана была с судебными тяжбами. Традиционно, так сказать, возникают недовольства и обвинения новопоставленного митрополита. И для разбирательства ему пришлось ехать в Константинополь. Вот. Но логика церковного, значит, практики, что ли, связана с тем, что поставленный на кафедру митрополит, возведенный патриархом, имеет дар от патриарха, который он везет на Русь, как некоторое благословение этой земли от Матери Церкви. Ну и известно, что на Черном море происходит буря. Посольство, которое, возможно, состояло из нескольких кораблей, попадает в такие условия, что гибель неизбежна. И вот тут митрополит, несомненно, молится перед образом Спаса Нерукотворного и, согласно житийным материалам, дает обещание, что если спасется он и все его спутники, то он создаст благодарность Богу за это в Москве монастырь, как он думает, в день того святого или в день того праздника, на который придется их спасение. И опять же, тут очень необычно, что спасение приходится на день празднования Спаса Нерукотворного. Некоторые из ученых подвергают сомнению эту датировку, но церковное предание очень устойчиво, и житийные материалы говорят об этом, без всякого сомнения. Также предполагают некоторые, что это было во время второй поездки, но смысл второй поездки судебный, а никак не никакой другой, и... Причем, почему вдруг, если судебное разбирательство, то патриарх вдруг дарит икону Спасу Нерукотворному? Немножко как-то возникает вопрос. Скорее всего, это все-таки была первая поездка. И прибыв с большими сложностями на Русь, потому что митрополит Алексий сначала едет в Киев традиционно, потому что это город кафедральный, митрополит киевский, он там должен прибыть. Но митрополит Альгерд его пленяет на год фактически целый. Много подробностей интересных. Вот есть сведения о том, что тысячник Мамай избавляет от пленения митрополита Алексия, и он приезжает на Русь, но тут начинается много всяких осложнений, потому что хан Джанибек требует к себе митрополита с тем, чтобы он исцелил ханшу Тойдулу, и фактически сразу ему надо необходимо ехать в Орду. И в течение месяца он едет, с августа месяца, и прибывает к 19 сентября по нашему стилю, на день памяти чудо-архистратига Михаила в Хонях, в Золотую Орду. Ну, нельзя не упомянуть о чуде, которое произошло у гробницы митрополита Петра, потому что, зная, что он фактически едет на смерть, на гибель, потому что он призывается с угрозами. Если он не приедет, то я пойду войной на народ русский, а если приедет, окажется... не совершит чудо, то он, значит, обманщик, и поэтому будет убит. То есть митрополит готов ехать на смерть ради спасения русского народа. И вот сама собой зажигается свеча у гробницы митрополита Петра в Успенском соборе в Кремле, об этом пишут летописи, то есть это такой достоверный факт. И с этой свечой, с частью ее, он приезжает в Орду и зажигает ее, совершает водосвятный молебен и исцеляет ханшу Тойдулу. Но это такие вещи известные. Просто это говорится о том, какая жизнь была у митрополита московского и всея Руси в то время. То есть он был все время под угрозой смерти. Дается ему перстень в благодарность с изображением дракона, который перстень пропал из наших, значит, хранилищ во время революции, так же, как и потеряно греческий перевод Евангелия митрополита Алексия. И сама его могила чуть не была уничтожена в Чудовом монастыре. В 29-м году, когда взорвался Чудов монастырь. В общем, и посмертные такие события митрополита Алексея тоже очень и очень сложные. Ну вот, возникает вопрос, почему же он, когда прибыл на Русь, не сразу исполнил свое обещание, не построил Спаса Андроников монастырь сразу, а происходит какой-то промежуток времени. Но вот такие дела, которые отвлекали его от строительства. И воспитание малолетнего князя Дмитрия Донского, который в 9 лет стал московским князем, а уже в 13 лет стал великим князем. Это все требовало очень большой помощи и внимания митрополита Алексия. Ну и наше место, где находится московский знаменитый Спаса Андроников монастырь, оно было выбрано лично митрополитом Алексеем. Оно выбрано было таким образом, что оно находится точно на восток от Кремля. То есть из этого места встает солнце. Если ты находишься в Кремле, то ты видишь, как из-за Спасского собора встает солнце. Ну, в летнее время, конечно, в определенный период времени. Потом это холмистая местность. На высоком берегу реки Яузы находится монастырь. Название вокруг нашего монастыря известно. Это Золоторожский вал, Золоторожские переулки, набережная Золоторожская. Ну, а Золотой Рог, как известно, это бухта, на которой стоит Константинополь. То есть, скорее всего, это название дал и сам митрополит Алексей этому месту. Здесь такой действительно изгиб реки Яузы, очень крутой. И действительно рог такой, изгиб. Рог – это изгиб. Такой возникает вопрос, почему митрополит Алексий выбрал это место? Ведь, кажется, такая святыня, которая спасла его от смерти, спас нерукотворной, она должна быть с ним рядом всегда. Но, видимо, митрополит Алексей избирает это место по нескольким причинам. Одна из этих причин связана с тем, что он ходил как раз по Владимирскому тракту, Владимирской дороге в Орду. И здесь было на этом месте, Высокий холм, последнее место, где можно поклониться родным местам, Кремлю, Москве, и попрощаться и идти дальше. То есть это место было поклонное, оно было известно. Ну и можно представить себе, когда человек возвращается после долгого путешествия, он уже горит сердцем увидеть родной дом, купола Кремля, увидеть и, конечно, возблагодарить Бога за то, что он почти дошел-то до своих родных мест. Так что это вот этот момент очень важный, поклонное место. С другой стороны, опять же, возможно, из опыта посещения Афона он знает, что есть центральные монастыри, а есть вынесенные за пределы на довольно большое расстояние из Скиты, Каливии, из Сихастырии, места для молчания. И, возможно, вот по такому принципу он строит этот монастырь, который находится за рекой Яузы, и сюда не так близко подойти. Здесь нет поселений, здесь место пустынное. Здесь митрополит может уйти из Москвы, которая всегда, видимо, была шумной и напряженной, хотя XIV век, но все-таки есть великий князь, есть бояре, есть, значит, вопросы церковной жизни и так далее, и так далее. То есть есть ежедневная суета. А вот наш монастырь, он на удалении, он тихий, он спокойный, он созерцательный. Поэтому наш монастырь первоначально был как и сихастерий для молчания и для углубление в молитву. И я думаю, что в этом плане мы можем связать особенность нашего монастыря с тем, что его избирает преподобный Андрей Рублев, потому что именно такой монастырь искал преподобный Андрей для того, чтобы в молчании, в тишине постигать божественную благодать и творить. Для творчества тоже нужна тишина, как известно, и сосредоточенность. Известно, что митрополит Алексий вкладывает сюда икону Спаса Нерукотворного, вкладывает значительные средства, и монастырь строится. Но строится он, конечно, первоначально деревянный, а каменный наш Спасский собор, самый древний храм Москвы, он построен был после строительства Троицкого собора в Троице-Сергиевой Лавре, то есть после 1425 года. Значит, поэтому приблизительное время строительства 1425-27 года. В 1428 году он был расписан Андреем Рублевым и Даниилом, мастером, который впоследствии был назван Даниил Черный и был старше, чем Андрей Рублев. И около этого времени, после 1428 года, Андрей Рублев умирает, и вслед за ним умирает и мастер Данила, как его зовут в жалительных текстах. Вот, ну, наверное, мы так уже подробно рассказали. Митрополит Алексий скончался в 1378 году. Но перед этим он, ощущая свою смерть, свою кончину, искал достойнейшего человека, который может возглавить митрополию. И для него не было никаких сомнений, что таким человеком должен быть преподобный Сергий Радонежский. Знаменитый есть диалог, когда призывает митрополит преподобного Сергия и предлагает ему стать митрополитом всей Руси после себя. Преподобный Сергий отвечает: «От юности я не был златоносцем, и подвиг и монашеское служение для преподобного Сергия все-таки были более близкими и более важными, чем святическое служение, которое требует, возможно, и совершенно других навыков и способностей для успешного руководства церковью, для того, чтобы возглавлять церковь в таких особых и сложных условиях». Но смерть его была за 2 года до Куликовской битвы, и можно сказать, что молитвами и преподобного Сергия, и святителя Алексия, несомненно, была одержана такая очень важная и особенная победа для нашего общества, для нашей церкви, для нашей истории. Но и первое изображение, которое мы можем увидеть митрополита Алексия через буквально совсем небольшой промежуток времени, через 11 лет после его кончины, нашитой пелене, которая была создана в 1389 году, а это год еще и смерти Дмитрия Донского, супругой Симеона Гвоздова, великой княгини Марии Тверской. В иночестве она была Фатиния. Она скончалась в 1399 году, и в ее мастерской в память о этой победе и в память о тех людях, которые совершили этот подвиг, был вышит знаменитый и очень, ну, в кругах специалистов известный воздух, в центре которого изображается Спас Нерукотворный в иконографии, близкой к иконе из нашего монастыря второй половины XIV века. И здесь впервые мы видим изображение митрополита Алексия уже в нимбе. То есть такой фактической канонизации не было, а народное и княжеское почитание его возводит в ранг святых. Он изображается стоящим в деисусном, так сказать, положении, в деисусном чине, обращенном не к образу Спаса Вседержителя, а к Спасу Нерукотворному, что очень характерно, стоя с левой стороны за изображением митрополита Петра Московского. А с правой стороны, за изображением Иоанна Предтечи, Архангела, Гавриила, и идут митрополиты Максим и Феогност. Вот такая интересная особенность. Но исследователи говорят, что все эти четыре митрополита очень много потрудились, особенно в плане того, что они ездили в Орду и отставили интересы церкви русской. Это всегда были опасные поездки, и вот они здесь запечатлены как такие подвижники не только в святительском сане, но и как такие вот люди, которые потрудились в поездках, которые были смертельно опасны. Видимо, так можно это интерпретировать. Ну и здесь же тоже очень любопытно, небольшие изображения в нижнем ряду идут, среди них изображение князя Владимира, например. То есть здесь это, конечно, какая-то программа, какой-то замысел, ведущий от крещения Руси, от создания великого государства при князе Владимире и развития его вот в дальнейшем в христианском таком аспекте. Митрополит Алексий изображается, конечно, в разных иконографических изводах. Но, например, он изображается прямоличным. И вот одна из таких ранних икон, которая относится к концу XV века, это так называемая таблетка. То есть это холст, заливкашенный с двух сторон. Это тонкая такая, значит, вот именно таблетка получается, это тонкое пространство. И с одной стороны изображается праздник, с другой стороны изображаются святые. И вот на одной из таких таблеток, которая происходит из Сергиева Посада, так называемые троицкие таблетки, изображен образ трех святителей. Это Леонтий, архиепископ Ростовский, митрополит Петр в середине, и справа изображается митрополит Алексий. То есть три святителя русских. Очень важно. Особенность изображения Леонтия Ростовского связана с тем, что он был первый рукоположенный епископ из русских на русской почве. Поэтому он даже поминается в чине проскомидии особым образом, он, кстати, выделяется. Ну, а московские святители, конечно, они имеют целую, так сказать, развитую иконографию и добавляются по времени все больше святителей. Сейчас московским святителям на литийной молитве упоминается патриарх Тихон, как мы знаем, Петр, Алексей, Иона, Филипп, Макарий, Ермоген, Тихон, и вот даже святитель Петр Полянский, потому что он возглавлял, как митрополит московский, кафедру в Москве. Так что такая иконография встречается довольно рано. Но все-таки очень много икон появляется у нас именно в деисусном чине. А парный образ – это образ святителя Петра Московского. Иконостас представляет собой, особенно деисусный чин, образ явления Спасителя во время второго пришествия, то есть это потенциальное будущее пришествие в этот мир Спасителя, который как судья мира приходит к нам, и мы ожидаем этого пришествия, и мы в молитве «Отче наш» молимся «Да приидет Царствие Твое», то есть это все очень, так сказать, продуманное. и ожидаемо. И вот среди изображений такая парная система, сферическая система. Божья Матерь и Иоанн Предтеча, самые близкие Христу. Архангел Михаил, Архангел Гавриил. Апостол Петр, Апостол Павел. И вот потом идут великие святители, Василий Великий, Иоанн Златоуст, а потом уже русские святители. Вот кто из наших святителей чаще всего? Святитель Алексей и митрополит Петр. Дальше, конечно, идут мученики, Георгий, Дмитрий и так далее, и так далее. То есть это может быть довольно большое пространство святых занимать. И вот одна такая из интересных икон происходит из Вологды второй половины 15 века. Она находится в художественном музее-заповеднике Вологодском уже в деисусном чине второй половины 15 века. Ну, а для Москвы таким особым событием явилась перестройка Успенского собора Московского Кремля, которая происходит в 70-х годах 15 века. Поэтому и наш Спасский собор считается более ранним, потому что он в 20-х годах 15 века построен, а Успенский собор перестроен в 70-х годах. К его окончанию строительства относится к 1479 году. Итальянцами он строился, как известно. Это время уже мастера Дионисия, знаменитого иконописца Дионисия, который украшает Успенский собор и росписью, и иконостас, видимо, пишет со своими сыновьями и со своей бригадой. И к 1480 годам относятся две парные иконы святителя Алексея и святителя Петра, житийные иконы. Вот первые житийные иконы появляются с 19 клеймами большого формата, потому что высота этих икон около 2 метров. Здесь появляется прямоличное изображение митрополита Алексея как святителя. Он в святительских одеждах, с Евангелием в левой руке и с благословляющей правой рукой, десницей. И подробнейшее описание дается его жизни среди клеем, которые начинаются прямо с Рождества, потому что Рождество – это такое событие, приход в мир будущего святителя. И он уже изображается с нимбом. Приведение в научение, как раз вот видение Елеферия, когда он ловит птицы, когда происходит призыв его, апостольский призыв, что он станет ловцом человеков. Показано пострижение, возведение сан-диаконов, представление епископа Владимирские. И дальше показываются исторические такие особенности. Вот утешение хана Бердибека, например, что это такое? Когда митрополит Алексей совершил чудо исцеления хана Шайтадулы, уже уезжал, фактически он уже значительное расстояние проехал, в Орде произошла так называемая замятня, то есть бунт, когда хан Бердибек убил своих братьев со своего отца хана Джанибека и потребовал возвращения, значит, святителя Алексея. Опять же, что было ожидать от этого возвращения? От человека, который только что убил своих ближних родственников, и, видимо, готов убить и убивать и дальше и митрополита, что ему убить митрополита и ограбить его, отобрать все привилегии, которые получил митрополит Алексей. Но митрополит Алексей с силой веры поехал обратно, и все закончилось благополучно. Вот, поэтому это событие изображается в клейме этой иконы. Также очень важно для нас 7 и 8 клеймо, которое говорит о том, как митрополит Алексей просит у преподобного Сергия Радонежского отпустить его учеников, но в первую очередь Андроника, на игуменство в монастырь, который хочет основать святитель Алексей, Спасский монастырь, и преподобный Сергий благословляет Андроника, одного из своих любимых учеников, тем более, что согласно житию Андроник происходит тоже из Ростова. Даже, возможно, был дальним родственником преподобного Сергия. Следующий клеймо показывает, как святитель Алексей благословляет на игуменство преподобного Андроника. Ну, поскольку часто бывает, что не, так сказать, в хронологическом порядке идут изображения, то следующее клеймо говорит о моления у гроба митрополита Петра в Успенском соборе перед поездкой в Орду, прибытие Алексея в Орду, встречи хана с ханом Бердибеком, исцеление хана Шайтуйдылы, возвращение Алексея в Москву. То есть такие повествовательные изображения, которые иконописец имеет возможность выбрать самостоятельно. Наверное, конечно, он с кем-то советуется и на что-то обращает внимание, но выбор довольно свободный. Также здесь есть клеймо, как митрополит Алексей предлагает преподобному Сергию стать своим преемником. Следующее клеймо. Святитель Алексей готовит себе гробницу в основанном им чудовом монастыре. Вот, чудов монастырь. Здесь, может быть, стоит сказать о том, что святитель Алексей – великий строитель монастырей. Он построил много достаточно монастырей. И вот некоторые из монастырей как бы так географически становятся, что вот на севере при митрополите Петре построен Петровский монастырь, первоначально в честь Петра и Павла, а потом он уже стал в честь митрополита Петра Московского. На юге появляется Симонов монастырь. На востоке монастырь Андроников, а на западе, правда, близко к Кремлю, все-таки на месте храма Христа Спасителя, как мы знаем, был Алексеевский девичий монастырь, который митрополит Алексей построил для своих сестер Юлиании и Евпраксии. Вот, то есть получается такое движение, которое связано вот с некоторыми какими-то такими градостроительными замыслами. Кремль ограждается с четырех сторон монастырями.
Как крест?
Как крест. Но к 17 веку было 12 монастырей вокруг Москвы, которые по периметру, ну правда, не кругом буквально, но все-таки периметр сохраняется определенный, строится 12 монастырей. Сейчас частично это сохраняется. Да? Мы знаем Рождественский монастырь, мы знаем и вот Данилов монастырь, Симонов монастырь, в другую сторону, или Покровский монастырь, Спасо-Андронников монастырь, Златоустинский монастырь, Рождественский монастырь, Волновинский монастырь. С южной стороны, да, это Донской монастырь, Новоспасский монастырь, да, я уже, наверное, упомянул, ну и Новодевичий монастырь. То есть вот такой круг замыкается. Это, видимо, вот, было в основе замысла митрополита Алексия. Поскольку икона, написанная Дионисием, находилась в Московском Кремле, в Успенском соборе, и она была, конечно, прямо скажем, выдающимся образом, то возникает довольно устойчивая иконография, которая так и представляет митрополита Алексия, как бы средника из этой иконы, его благословение, уже как отдельная иконографическая программа. Как отдельная икона. И в нашем собрании сейчас вот представлена в экспозиции небольшая икона, которая относится ко второй половине XVI века, относится к московской школе. Святитель Алексей Московский. Он изображен точно так же, как на иконе мастера Дионисия, только без клея, только центральная часть. Эта икона имеет басменный оклад, эмалевую по скане нимб, который так очень красиво сделан. Это небольшая икона, конечно, моленная икона в семье. У нее очень тонкое письмо, очень изящное. Но, конечно, здесь все традиционно. И белый куколь с изображением херувима на лобовой части, и сакос, видимо, который носил митрополит Алексей. Сакос напоминает сакос митрополита Петра с медальонами и с крестами. Ну и, соответственно, белый амафор с большим крупным крестом и с так называемыми источниками, когда внизу изображаются три полосы и три точки. Знак трехчастной иерархии и знак того, что архиерей обладает всей властью священнической. Потому что ступени начинаются с диаконского священного служения, со священнического и архиерейского. Вот все эти ступени он прошел и обладает всей властью церковной, как архиерей. Также в нашем собрании, но в запасниках, находится некоторое количество икон митрополита Алексия, которые бывают выставляются на какие-то выставки. Но так вообще-то они не часто. Они отреставрированы, они бережно сохраняются в наших фондовых отделах. Но какие-то иконы. Вот первая половина 17 века. Трое святителей. Очень интересно, что в конце 16 века, в 1595 году, было введено совместное празднование митрополитом Петру, Алексею и Ионе. И, конечно, это как бы нашло выражение почитания этих святителей особенным образом. Но есть аналогия. Есть три святителя великих. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. И ориентируясь на такой праздник, на русской почве возникает тоже память трех московских святителей. Петр, Алексей и Иона.
И все три русские, не греки.
Да, все русские митрополиты, но аналогии находятся в Вселенской Церкви. И вот у нас такая икона, она происходит из коллекции Глеба Александровича и Марфы Андреевны Покровских. В 2009 году были переданы эта коллекция нам, очень ценная, драгоценная. Глеб Александрович был, как известно, хирургом и был человеком верующим. У него были близкие отношения с патриархом Алексеем I Симанским, который тоже как раз носил свое святое имя в честь митрополита Алексея. И вот очень замечательная икона, небольшого формата, аналойная, и она дает несколько поводов для размышления. Здесь уже в центре иконы, если в более раннее время в центре митрополит Петр находится, то здесь у нас находится уже митрополит Алексей. С левой стороны митрополит Петр, а справа митрополит Иона. И очень интересно, что иконографические особенности появляются какие. Первые два митрополита, Алексей и Петр, изображаются в белоснежных митрополитских куколях. А митрополит Иона уже изображается в митре с опушью. То есть это такая иконографическая особенность. То есть мы сразу это можем понять, кто изображен. Есть еще одна особенность интересная, связанная с тем, что за митрополитом Алексеем изображается сверху Спас Нерукотворный. И вот это становится даже уже в XVI веке такой устойчивой традицией, которая связывает его со Спасом Нерукотворным. Именно потому, что он привез этот образ к нам на Русь.
И, наверное, потому что основал Спасский монастырь, да?
Да, Спасский монастырь, который занимал, конечно, видное место среди московских монастырей. Известно, что в XVII веке обязательно перед постом совершался царский выезд по монастырям, и обязательно был заезд в Спас-Андроников монастырь царя Алексея Михайловича, и это было связано, помимо паломничества и поклонения святыням, еще с благотворительностью, потому что в монастыре перед Великим постом привозились и ткани, и постная пища. В общем, какие-то, видимо, средства жертвовались. И так далее, и так далее. В этом же плане очень для нас важна и интересна икона, которая происходит из Колязина. Соответственно, это иконописная школа, которая принято называть «Поволжье». Она относится к третьей четверти 17 века. Это тоже большая икона, храмовая икона, где изображаются уже четыре митрополита. Петр, Алексей, Иона и теперь уже Филипп, митрополит Филипп. Икона эта очень интересна тем, что она такая, ну, как бы северных писем, она имеет свободные художественные элементы. И вот, например, здесь изображается фон. Но он какой? Он с облачками, ритмическими, сделанными темными вставками, которые обозначают облака. То есть, поскольку святые на небесах, небо, как изобразить? Не просто фоном. Если раньше это был золотой фон, и смысл заключался в том, что человек, умерший святой, он прославлен у Бога, он находится в сиянии божественной славы. С течением времени это заменяется вот на зеленые фона, и потом уже получается некоторое декоративное украшение этих фонов. Вот здесь мы видим именно такое изображение. Очень четко тоже деление. С левой стороны двое святых, сначала у края Петр, потом Алексей. Они как раз опять же в таких куколях митрополитчих белых. А двое святых, и Иона, и Филипп, они изображаются в митрах с опушью. Здесь очень это наглядно видно. Эта икона выставляется иногда, но вообще, конечно, современное средство связи, интернет. Можно набрать, наверное, собрание музея Андрея Рублева или иконы из музея Андрея Рублева, и иконы, наверное, такую мы с вами увидим. В нашем собрании есть и поздние иконы. Вот середины XIX века икона из тоже собрания Глеба Александровича Покровского. Икона эта относится к середине XIX века. Она изображает святителя Алексея, который к груди приставил руку благословляющую, также в середине, ближе к сердцу, он держит Евангелие. Это, конечно, икона такая уже для более широкого круга людей. Это икона, которая могла быть куплена и не очень богатым человеком. Опять же, здесь мы видим изображение Спаса Нерукотворного над святителем Алексеем. Но, наверное, здесь также стоит сказать о том, что иконография святительская очень напоминает образ Спаса Вседержителя. Поскольку священник в своем служении, особенно во время литургии, напоминает образ Христа и вещает словами Евангелия и благословляет народ от имени Христа, то, конечно, вот эта иконография здесь это подчеркивает. Благословляющая рука, а в левой руке Евангелие. Конечно, одежды святительские, не античного покроя, как у Спасителя, Спаса Вседержителя, но движение рук те же самые. И в нашем собрании есть такая художественная икона, относящаяся к 1907 году. Она также происходит из собрания Глеба Александровича Покровского, который, видимо, очень ценил и любил образ святителя Алексея. Ну и все это как раз говорит о том, что это было время патриарха Алексея I Симанского. Кстати, когда к тысячелетию крещения Руси готовились материалы, и было написано житие преподобного Андрея Рублева, то стало известно из сборника старообрядческого Керженского постриженника начала XIX века, что захоронение Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре находится между храмом старым и старой колокольней. Это северо-западный угол Спасского собора. И вот тогда, после прославления, были произведены археологические раскопки, которые не выявили останков преподобного Андрея Рублева и Даниила, но было найдено захоронение епископа Великоустюжского Пахомия Симанского, дальнего родственника патриарха Алексея I. Вот, причем захоронение было в хорошем состоянии, вплоть до того, что можно было увидеть и облачение, и даже панагия сохранилась. Так вот, из собрания Глеба Александровича Покровского происходит такой живописный образ святителя Алексея, митрополит Московский, написанный Виктором Михайловичем Васнецовым. Это эскиз, который он сделал, видимо, предполагался для большой картины, написанной в 1909 году, видимо, для Петербурга, потому что сама картина находится в Государственном музее истории и религии в Петербурге. Представлен святитель Алексей на фоне чудового монастыря, так что вот такой, на мой взгляд, очень ценный предмет, очень интересный, находится тоже в нашем собрании.
Отец Дмитрий, я хотела бы задать вам такой вопрос. Вы говорили очень много об исихазме. Скажите, а вот в иконографии отразилась ли вот эта теория, о которой вы сейчас рассказывали?
Напрямую говорить, что в иконографии святителя Алексея это отразилось, я, наверное, не могу, но есть целый ряд памятников византийских XIV века, которые обладают световой насыщенностью. Но для русской почвы, кстати, вот можно сказать, что такую традицию особого отблеска лика, сияющего лика божественной силой, божественной энергией, божественным светом привнес, конечно же, Феофан Грек. Но для нашей культуры он был уникальным явлением, а для византийской культуры он был один из многих выдающихся иконописцев, которые создавали такие удивительные образы. Причем они относятся и даже не только к XIV, к XIII веку находятся. То есть это ведь происходит что? Есть поиск богословский. Он не замкнут внутри богословов только. Он отражается сразу в культуре. Есть большое количество образов и Спасителя, таким особым тонким сиянием лика и образов Божьей Матери. Это палеологовское искусство, это очень утонченное искусство. Вот есть издания, которые публикуют иконы Афона из каких-то греческих музеев. И это, конечно, необыкновенная высота, которая вот труднодостижима просто человеку, который занимается техническим художеством. Это именно показано внутреннее просветление, буквально духовное озарение, духовное соединение с божеством. Когда человек наполнен этим светом, он и может передать это в иконе. Поэтому, когда мы говорим о развитии иконописи, то духовное здесь должно быть на первом месте, конечно. Сейчас хочу повторить, что икона, она отражает вечное и все-таки временное. Иконописец живет в конкретном времени. И это конкретное время, оно не может не отразиться в художественных элементах. Поэтому вот этот баланс временного и вечного, вечного должно быть больше, конечно, но вот он меняется со временем. Поэтому искусствоведение, оно как раз очень четко может определить время на создание, время написания иконы. А богословие, конечно, может четко определить духовную составляющую образа. Вот на таком вот балансе, видимо, самое глубокое познание иконы происходит. Но икону, конечно, надо созерцать, и она открывается не сразу. Икона требует очень не просто осторожного и внимательного отношения, она требует к себе многократного прихода. И когда ты приходишь много раз к иконе, то через какое-то время ты видишь, что то, что ты видел вначале, это одно. А то, что ты видишь сейчас, или то, что задумывал иконописец, это совсем другое. Могу только призвать всех ходить в наши храмы, созерцать наши иконы, ходить в наши музеи, которые, слава Богу, сохранили до наших дней выдающиеся памятники иконописи. Их потеря была бы невосполнима для нашей духовной жизни. Вот поэтому в музей мы ходим с точки зрения искусствоведов наслаждаться художественным произведением, а с духовной точки зрения соединяться с великим и благодатным. То, что нас соединяет с Высшим.
Дорогие братья и сестры, о святителе Алексии Московском, о его вкладе в основание Спаса Андроникова монастыря, вообще в историю России, а не только Русской Церкви, об иконографии святителя Алексея Московского вам рассказал старший научный сотрудник музея имени Андрея Рублева, отец-диакон Дмитрий Клыков. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность». Шедевры музея имени Андрея Рублева.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.